В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня в нашей студии два полюса современного российского общества, я позволю себе так обозначить. Один – это полюс христианский, христианский философ Олег Олегович Чуб, который много лет издавал замечательный совершенно альманах «Совесть». Так ведь? Дело... начатый академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Вот, великолепное издание, которое, к сожалению, пока прекратилось. И в то же время у нас в студии представитель гуманизма секулярного, светского, я даже не побоюсь этого слова, атеистического, Геннадий Эдуардович Бурбулис, создатель школы под названием «Достоинство», создатель своеобразного, мне кажется, крайне интересного учения о меритократии. Меритус – это и есть достоинство на латыни. Но начать сегодняшнюю программу я хотел бы с небольшого видеоинтервью с Валерием Александровичем Кувакиным, доктором философских наук из Московского университета имени Ломоносова, много лет возглавлявшего Российское гуманистическое общество, автор монографии Бердяева, которая вышла в самые глухие застойные годы. Вот в чем разница светского гуманизма и христианства в их подходе к достоинству человека?
Понимание происхождения достоинства – оно может быть разным. Я уже упомянул, что существует два принципиальных разных подхода. Достоинство как нечто, идущее от Бога, некий дар Божий, и достоинство как некая естественная антропологическая черта. Здесь какого-то конфликта я не вижу. Если человек достойный, он может быть достойным и верующим, и неверующим человеком. А если человек непорядочный, который умаляет свое достоинство и достоинство других, то тоже не имеет большого значения, думает ли он, что он верующий, или он индифферентный человек по отношению к вере. Так что речь о достоинстве трудно вести на каком-то доктринальном уровне. Но дело в том, что есть, конечно, большая разница только в том, по крайней мере, что, конечно же, в христианстве, если я правильно понимаю, достоинство представляет собой некую, не просто дар Божий, но и некую путеводную звезду к Богу. И он как бы человек поднимается к Богу, и тем самым растет его достоинство. Вот с точки зрения естественной, такой натуралистической, речь идет, наверное, о развитии, укреплении достоинства, о его возделывании, культивировании через образование, через воспитание, через обретение каких-то внутренних ресурсов, через личностный рост. И вот здесь, конечно, можно сказать, уязвимая черта какая-то есть. На самом деле, это не уязвимая черта, а просто сложность человека. Человек может опереться на свои возможности и должен опираться на свои. То есть, казалось бы, на то, чего не существует в реальности. И тем не менее, этот потенциал, он есть. И он реален. И его можно развивать. Тем самым можно развивать и достоинство.
Это был Валерий Кувакин, философ светский. Олег Олегович, на ваш взгляд, позиция верующих верно характеризована?
Не стоит так вот радикально сталкивать лбами религиозный подход и гуманистический подход. К сожалению, в последние годы это очень актуально. На самом деле, скорее стоит говорить, как мне представляется, о диалоге этих двух подходов. Нет фундаментальной пропасти между ними.
Сделаем. Геннадий Эдуардович, если я правильно понял Валерия Александровича, насколько я знаю христианскую теологию, ну, знаменитая статья Бердяева о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Какое к лешему достоинство у человека после грехопадения? Никакого достоинства. Божьей милости будем не грешному. Я последний из грешников, слова апостола Павла. Недостоин я, и все. А гуманист, у него все-таки достоинство, это вот так ведь?
Мне очень легко ответить на эту такую интеллектуальную провокацию, потому что я не религиозный человек. но я глубоко верующий. И в этом моем внутреннем качестве глубоко верующего человека есть определенный ответ на ваш вопрос. Я верю в добро. Я верю в способность людей к милосердию, к состраданию. Я верю в то, что каждый из нас рождается как полномочный представитель Вселенной на планете Земля. Я верю в то, что достоинство человека является основой его жизнедеятельности, и это закреплено глубоко и системно в таком высшей степени светском документе, как Всеобщая декларация прав человека, юбилей, который 10 декабря мы будем справлять в этом году. Я верю в то, что современное положение людей и в целом человечества, которое переполнено вызовами и угрозами, которое каждый день добавляет нам испытание на право жить, нам испытание на право любить друг друга, верить друг другу, оно преодолимо. И в этом для меня первооснова гуманизма 21 века. И безусловно, что чтобы это реализовалось, нам пора уже задуматься о исчерпанности так называемой классической европейской демократии и подумать о том востребованном многократно способе жизни, меритократии, власть достойных, самых образованных, самых добропорядочных, самых трудолюбивых, и власть достоинства как высшей характеристики человека, интегрально выражающие его способности, его призвание и предназначение, которое выражает его как личности диапазон свободы, как гражданина ответственности.
Я, видимо, тогда оказываюсь человеком глубоко религиозным, но совершенно неверующим. Я не верую в то, что есть, и больше всего я не верую в то, что можно доверять достоинству трудящихся, образованных и прочее. Я этого ужасно боюсь, надо сказать. У меня есть сильный союзник Гилберт Честертон. Всю первую половину 20 века, пока жил, боролся вот с этой идеей меритократии, насколько я понимаю. В ее таком викторианском виде вот есть эшевены, старейшины, элита, которые соблюдают гигиену, не матерятся, подтянутые, умеют пить чай, носят корсеты. И вот пусть они решают судьбу человечества. Вот они решили судьбу Индии, Оттаманской империи, и мы вот в этом их решении до сих пор почесываем больные точки. Вы доверяете достоинству человека?
Вы знаете, отец Яков, я доверяю, потому что в истории нашей страны был, к сожалению, очень непродолжительный период, когда такие понятия, концепты, как благородство, достоинство, совестливость вошли не только во всеобщий вокабуляр, но и в какой-то политический. Я имею в виду 90-е годы, которые сегодня многие по недомыслию ругают, называют лихими. И изображают
лошадь черный крас.
В русском языке слово «лихие» обладает негативной коннотацией.
Казак лихой.
А это немножко другое.
Ну, хорошо. А в 17-м году часом не было насчет достоинства просвета?
А вот здесь, мне кажется, нужно говорить не только о достоинстве. Но ведь, смотрите, меритократия, о которой говорит Геннадий Эдуардович, это не просто учение о достоинстве, а учение о достоинстве достойного. То есть разрабатываются критерии достоинства. Достоинство – это достаточно такой абстрактный, обтекаемый концепт. Что стоит достоинство без здравого смысла, доброго сердца, благородства, репутации, наконец?
Геннадий Эдуардович, 17-й год или 90-й вам ближе по сердцу? Вот князь Львов, Милюков или герой 90-х? Где было больше достоинства? Ведь достойные были в 17-м году?
Безусловно.
И они потерпели поражение, потому что были, что, недостаточно достойны?
Мы не должны с вами столь упрощенно и столь персонифицированно, прямолинейно стараться понять всю прелесть, всю чудесную, загадочную таинственность того сокровенного в человеке качества, которое уже сотни лет в разной форме определяется как достоинство. На самом деле все люди от рождения равны в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению друг к другу в духе братства. Посмотрите, какой молитвенный строй этой максимы. Это первая статья Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года.
Но, Геннадий Эдуардович, я вам ее просто так не отдам. Вот вы сказали, что она секулярный документ. Но ведь когда ее писали люди, в том числе юристы, правоведы, которые находились под сильнейшим влиянием римо-католического мыслителя Жака Маритена с его концепцией достоинства человека, под влиянием Петрожицкого, российского правоведа, который сам был в каком-то смысле учеником Владимира Соловьева, православного мыслителя. И эта концепция Соловьева о том, что человек от рождения безотносительно достижений обладает всей полнотой достоинства.
До Соловьева у нас были великие гуманисты итальянские, в том числе Пико де Миранделло.
Католик.
Который свою недолгую, но очень глубокую жизнь посвятил тому, чтобы найти сердцевину во всех тому времени известных учениях, в том числе религиозных, в том числе и богословских, доказывая своим, в конечном счете, трагическим опытом, что нет никакого права тому или иному религиозному направлению и его конкретному представителю присваивать себе большую или меньшую степень вот этого глубинного духовного величия человека от происхождения, от рождения. Моя сегодняшняя вера заключается в том, что мы через испытание войн бесконечных, кстати, первоосновой ненависти человеческой друг к другу были религиозные войны. И по разным причинам, и меня это очень тревожит, сегодня они продолжаются. Да, немножечко в более такой благородной форме, но они продолжаются. Существует опасная нетерпимость межрелигиозная. Она культивируется в том числе и в каких-то практиках религиозных, молитвенных. Мне кажется, что это чудовищное искажение смысла и сути веры. Вера по определению, по крайней мере, моего учения по литософии достоинства, это воля к совершенству. И когда я сейчас в трудное время и для России, и для Европы, и вообще для цивилизации, которую мы какие-то наивные счастливые годы своей юности восхищались, когда я вижу, что настало время стоицизма 21 века, и формула знаменитая стоика в древности это «делай, что должно, и будь, что будет», абсолютно неприемлемо сегодня, потому что если так свою душу, свое мировоззрение настраивать, будет большая беда, будет бесконечное злоупотребление властью одних, бесконечная отстраненность то ли в страхе, то ли в неведении других. И моя максима, а я себя считаю стоиком-меритократом 21 века, она звучит так. Делай, что должно, и будет то, о чем ты мечтаешь. Будет то, на что ты надеешься. Будет то, во что ты веришь.
Это не совсем апокалипсис, Олег Олегович.
Ну, я в словах Геннадия Эдуардовича вижу следы не только гуманистов Возрождения, но и Теяра де Шардена, и Альберта Швейцера.
Священника Альберта Швейцера.
И даже Мартина Бубера.
Ну, можно сказать, раввина.
Можно сказать и так. Мне кажется, что нам стоит вести сейчас речь об этизации, об такой сакрализации, о метафизации этических понятий. Поскольку то, о чем говорил Геннадий Эдуардович, те опасности, которые он подчеркнул, они действительно очень серьезны. И говорить о том же достоинстве, о том же благородстве, мне вспоминается здесь метафора Григория Соломоновича Померанца, который любил повторять, что глубина каждой религии намного ближе глубине другой религии, чем собственной поверхности.
Меня смущает в ваших идеях словосочетание «меритократия», «власть достойных», «достойных власть». Мерит у меня не смущает, меня смущает кратос. Потому что, когда князь Евгений Львов, премьер временного правительства, это же, может быть, один из немногих вот реальных святых политиков России. Человек глубоко христианского духа, ставший премьером просто потому, что это был на всю Россию человек, известный честностью, председатель Земгора, который не украл и не дал украсть ни одной копейки из добровольных пожертвований. Вершина его карьеры, мне кажется, не то, когда он согласился стать премьером новой России, а когда в июле он подал в отставку. Потому что вот достоинство часто, я прошу прощения, по-христиански-то, измеряется не тем, как властвовал человек, а тем, насколько он оказался готов расстаться с властью.
Вот я вам очень признателен за введение в наш диалог, в нашу дискуссию вот этого фундаментального, этой фундаментальной ценности, универсальной ценности человеческой жизни – власть. В моем учении есть святая Троица – меритократия и политософия. Человек, власть, свобода. Мы хорошо с вами знаем, что практически во всех религиозных системах существует Святая Троица, так или иначе позиционируемая в рамках этих доктрин Палкословских. В данном случае, поскольку мы живем в христианском мире, к сожалению, сегодня разорвано, я бы так сказал, в клочья, мне кажется, вот это... Метафора «Святая Троица», «Человек, власть, свобода» очень и очень своевременно. Я исхожу из того, что и Господь Бог, и Иисус Христос, и Дух Святой нерасторжимы. Но если мы по аналогии с моей Святой Троицей подумаем, а кто, значит, из Троицы христианской, богословской позиционируется в моей Троице. Кто здесь человек? Конечно, Иисус Христос. Кто здесь власть? Конечно, Создатель. А кто здесь свобода? Святой Дух. И получается, чтобы быть свободным, мы обязаны научиться властвовать собой. Получается, для того, чтобы быть человеком, мы обязаны научиться стремиться к свободе, осознавая некоторые очень важные обязанности, ограничения, которые выработаны в истории человеческой и заданы, и прежде всего ценностями морали, заданы ценностями права. И в этом плане моя вера и базируется на неразрывности чтобы быть человеком, надо уметь властвовать, и надо понимать требования и законы власти, которые обеспечивают жизнедеятельность людей исторически, культурно, духовно. Надо понимать, что свобода – это тот глубинный духовный эфир нашей жизни, который нельзя выделить в чистом виде. И здесь понадобится, и я очень часто обращаюсь к истокам христианства, когда Иисус, помните, Симона нарекал Петром, и его, несмотря на чудовищное предательство своего учителя, значит, не только простил, но и наградил правом быть апостолом, учителем и ответственным за будущее христианства уже в новых исторических делах. Значит, власть – неотъемлемая часть свободного общества и личности. И вера, духовность, нравственность – базовые условия той меритократии и того достоинства, которое я мечтаю сегодня.
Возвращаясь к вашей реплике, отец Яков, я вспомнил вот о чем. В христианской теологии есть такое понятие, как кенозис – самоумаление, самоограничение Спасителя перед лицом человечества. Вот это вот свойство…
Какое перед лицом? Перед ногами апостола. Встал на колени, встал мыть ноги этому апостолу Петру. Вот это
мы умоление. Говорим о более широком контексте. Допустим, Бердяев писал об этом. Мне кажется, что власть именно в России, к сожалению, никогда не руководствовалась этим правилом. За исключением, опять-таки, того небольшого периода перестройки и 90-е годы. И коль уж вы вспомнили великого князя...
Прошу, князя Львов Юрьевич.
Да, прошу прощения. Ведь также уходил от власти Борис Николаевич Ельцин. Именно в 90-е годы вот этот вот кенезис, если говорить христианской терминологией, был явлен максимально. То есть в области гражданских прав, СМИ и так далее.
Но, Геннадий Эдуардович, вот все-таки я возвращаюсь. Не лицо человечества, а Господь Иисус действительно встал на колени, вымыл ноги. Ну, сегодня он, наверное, почистил ботинки. Вот, и сказал, что это вот у вас в... В мире всем цари и князья господствуют, властвуют. И там греческое слово «эксусия» ровно то же, что «кратус». Вот. А вы служите. То есть это... И Петр, вот, которому, как вы правильно сказали, он дал власть, камень, глава апостолов, князь апостолов. А чем он служил? Он же выбран, потому что он самый склочный, вздорный, несдержанный на язык, совершивший, как вы правильно сказали, страшнейшее предательство. Троекратное. Иуда один раз предал, это трижды. То есть кратос, власть вручена недостойнейшему. Вот это парадокс христианского.
Нет, я не буду говорить, я не имею права, что это изъян христианства. Я хочу в союзники пригласить уважаемого Далай-Ламу. По большому счету, учение о меритократии базируется и на буддистской культуре. Сегодня Далай-Лама на весь мир, как может, доказывает шепотом, в полголоса и своим, значит, зычным криком. Все религии, так или иначе, лишают людей опоры жизненной, потому что они в разной форме внеэтичны. И спасение каждого из нас в отдельности и всех вместе – это возрождение света духовности, света признанности человеческой жизни как священного дара, и не обязательно с каких-то небес и от какого-то чудодейственного посланника. Это дар жизни, как ее чудо и таинство, будущее человечества. Мы неумолимо катимся к некоторым чрезвычайным испытаниям, и они с каждым днем все наращиваются и наращиваются. На мой взгляд, заключается в признании личности каждого человека достойным нормальной жизни, в себе подобных без долгого, многолетнего и бессмысленного спора одной религиозной доктрины с другой. Тем более внутри христианства. Сколько можно разбирать один собор, третий собор?
Геннадий Эдуардович, я отвечу просто, сколько нужно, столько и можно.
Ну, посмотрите, вы же не цитируете...
Это горький смех.
Геннадий Эдуардович, смотрите, вы же не цитируете патриарха Алексея или патриарха Кирилла, с которыми вы, я думаю, знакомы. Вы цитируете Далай-ламу. И вы цитируете Далай-ламу 2018 года, а не Далай-ламу 1718. Вы цитируете того Далай-ламу, который полностью лишен какой бы то ни было земной власти. Вот китайцы его лишили власти, и он теперь действительно обрел власть духовного достоинства.
Вот сейчас я вас готов и поблагодарить, поприветствовать и обнять. Не надо столь упрощенно ассоциировать власть с властью, которая предполагает насилие, управление, подчинение. И наше учение говорит о власти, прежде всего, через которую человек обретает свободу и дорожит этой свободой в каждом другом человеке. Далай-лама не лишился власти. Далай-лама лишился той опасной привязки там, к своему какому-то...
дворцу.
Да, да, к своему явочному буддийскому какому-то историко-культурному образцу. И я его горячий союзник. И я думаю, что если у нас хватит с вами терпения через несколько лет... там, 5-10 здесь встретиться, мы будем иметь немножечко другую картину в мире.
Спасибо, христианский философ. Согласен?
Я думаю, что здесь речь идет о власти человека над собой в первую очередь.
Спасибо. На этом я вынужден закончить программу с христианской точки зрения, посвященную достоинству человека. По-моему, секулярный гуманизм и христианский философ все-таки сошлись. Менять надо прежде всего представление о власти. Веры разные, религия – религии, вера в человека – вера в человека, связующее звено – дух, который дышит и в атеистах, и в верующих. Вел программу Яков Кротов, сегодняшний гость программы Геннадий Эдуардович Бурбулис, создатель школы достоинства, и христианский философ Олег Олегович Чуб. Всего вам доброго.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности». Премьера каждую субботу в 18.05, сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели. Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Выпуски, которые вы не успели посмотреть, ищите в YouTube на канале «Радио Свобода», плейлист программы «Культ личности».
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода».
каждую субботу в 8 вечера.